Алексей Макеев, Николай Леонов, «Черные хирурги». Глава первая. Летнее воскресное утро било в глаза ярким радостным солнцем. Оно отражалось от ленты асфальта, от стекол встречных машин. Тихо жужжавший кондиционер гнал прохладу в салон, а из динамиков задорно припирались утренние ведущие авторадио. От всего этого беззаботного набора ощущений, да еще и сознание того, что дома накрыт праздничный стол, творение рук его, Льва Ивановича Гурова, настроение было почти ребяческое. Гуров не любил, когда Маша не была дома. Его работа, работа старшего оперуполномоченного по особо важным делам МУРа, заставляла пропадать не дома почти сутками, с редкими полноценными выходными и разорванными на части отпусками. Но даже на работе Гуров с удовольствием сознавал, что получась езды на машине, у него есть дом, уютный и надежный тыл, в котором можно отгородиться от всего мира. Что там есть Маша с ее улыбкой, теплыми руками, есть любимое кресло, есть кухня и стол под большим розовым абажуром, и в какое бы время кто из них не вернулся домой, под этим абажуром они обязательно выпьют перед сном чашечку чая с лимоном. Перебросятся ничего не значащими фразами, просто поглядят друг другу в глаза, чтобы убедиться, что на душе каждого спокойно. Иногда Гуров делал сюрпризы. Точнее, они с женой играли в сюрпризы, потому что каждый из них ждал, когда представится такая возможность. Совершенно неожиданно после спектакля в театре в гримерку к Марии Строевой ввалился Гуров с букетом цветов. Коллеги по театру с завистью улыбались, расшаркивались настоящим полковником, который умеет как галантно ухаживать за собственной женой. Гуров обнимал Машу за плечи, нежно брал ее руку в свою, подносил губам. Потом он пристраивался у стены и слушал, как Маша, удаляя с лица грим, щебетала о спектакле, о маленьких казусах и актерских находках. Они выходили, садились в машину и ехали домой. Но это было редко. 1-2 раза в месяц. Чаще Гуров заявлялся домой далеко за полночь, но иногда, особенно в летний период, труппа театра выезжала на гастроли. И тогда к дому пустел на месяц, на два. А сегодня Маша просто удрала. Нет, конечно же, с разрешения администрации сегодня заканчивались гастроли, труппы в Саратове. Сегодня вечером давался последний спектакль в помещении театра драмы. И только завтра вся труппа вечером отбывала в Москву на поезде. Но у Маши сегодня день рождения, поэтому ее роль сыграет в спектакле подруга, а сама она самолетом рванула домой. Сейчас Гуров встретит ее в Быкове. Всю дорогу Маша будет захлеб рассказывать о городе, о гастролях. Потом они придут домой, и она увидит красивый стол с огромным букетом. Она с восторгом чмокнет Гурова, выбритую душистую щеку, и кинется в ванную. Через полчаса выйдет посвежевшая с мокрыми волосами. Они усядутся за стол, поднимут по рюмке ледяной водочки. Обязательно водочки, потому что после неполноценной ночи сборов и перелета на Як-42 с устатку ничего нет лучше. Потом Гуров загадочным видом достанет Софьянову коробочку с заветным кулоном. Потом, после всех этих приятных церемоний, Маша завалится на диван под плед. Гуров посмотрит телевизор, вздремнет в кресле. Потом они будут долго подтягиваться со вкусом, пообедают и начнут собираться в ресторан на уже полноценное торжество. С друзьями, коллегами, тостами, шампанским. Гуров заметил, что непроизвольно начал улыбаться. Он коротко глянул в зеркало заднего вида и подмигнул себе. Мария Строева вышла из самолета с одной лишь сумочкой. Ее чемодан завтра приедет с поездом, поэтому тащиться сейчас со всеми вещами не стоило. Да и время терять на получение багажа не хотелось. Завтра вечером Лёва спокойно сгоняет на Павелецки и заберет ее вещи. «Наконец я дома», — с облегчением подумала Мария. «Осталось всего лишь доехать от самолета на поданном автобусе до здания аэровокзала, а там знакомо лицо мужа. Машина, короче, дома. 3 часа сна. Сумбурные сборы, короткий, но утомительный перелет – все это не способствовало тому, чтобы женщина оставалась довольной своим внешним видом. А тут еще в самолете какая-то пара не сводила с Марии глаз, делая различные знаки и подмигивая. Уже в здании аэровокзала эта пара настигла таки актрису Строеву. Холеный высокий мужчина, лет 40 с небольшим, его худощавая спутница, будто сошедшая с обложки глянцевого журнала, преградили Марии дорогу. «Вы же Строева, да?» С довольным видом, не сколько в форме вопроса, сколько в форме утверждения, произнес мужчина. «Милочка, вы не представляете, как мы вас почитаем!» «Давайте с вами сфотографируемся», — почти приказала ухоженная дамочка. «Такая удача, что мы с вами встретились живьем, а то все на сцене, на сцене!» Марию передернуло от абсолютно идиотской обывательской формулировки «живьем». И это из уст дамы, которая внешним видом вполне могла тянуть на первую леди страны. «Простите», — начала устала Мария, пытаясь боком обойти назойливых поклонников. «Я очень устала и спешу». «Да перестаньте вы», — брезгливо одернул театральную диву мужчина. «Какие все занятые, только сфотографируемся на память». Мария собралась уже ответить резкостью, поставить нахальную пару на место и двинуться к выходу, когда руку ей закрыли две широченные груди в темных костюмах. Она подняла голову. Профессиональная принадлежность двоих здоровяков квадратными челюстями и строгими глазами не вызывала сомнений. Охранники. Вот ведь угораздило столкнуться с высокопоставленными развязными личностями, хозяева жизни. Они же слуги народа. «Подойдите в сторонку, вот туда, к стене», — сухо потребовал один из мордатых. «Сфотографируйтесь и пойдете по своим делам». Слова «по своим делам» были произнесены таким уничтожительным тоном, что сразу стало ясно, что это злая ирония. Какие еще дела могут быть у плебеев, пусть даже известных, актеришки-лицедеи? Вот у их хозяина, да, там действительно дела. Мария моментально разозлилась. Стиснув зубы, она двинула локтем в бок одного типа в черном, толкнула кулачком в грудь второго. Но с таким же успехом можно было дубасить кирпичную стену. Привередливую актрису аккуратно, но жестко взяли под руки и, почти подняв над землей, переставили к стене. Холеный по-хозяйски взял Марию под руку и, позируя, склонил к ней голову. Его спутница нацелила камеру мобильного телефона. «Да не хочу я с вами фотографироваться!» – взорвалась Мария, вырвала руку. Здоровяки в черном шагнули к ней с брезгливым нетерпением на лицах. В этот момент один из них от сильного толчка отшатнулся в сторону, налетев на даму с телефоном. Дама вскрикнула, выронила аппарат. Здоровяк всей своей сотни килограммов тренированных мышц наступил ей на ногу. И тут Мария увидела разъяренное лицо мужа. Букет цветов в своей руке он держал, стиснув побелевшими пальцами, как булаву. Гуров понял, что опаздывает, когда уткнулся в бампер последней машины еле ползущего потока. Минут через 30 выяснилась и причина этой пробки. Две аварии, в результате которых оказались перекрыты все полосы попутного направления. Третья перед самым поворотом к аэропорту доконала его окончательно. Гуров выругался, вывернул руль и по сплошной разделительной полосе бросил машину вперед прямо к потному капитану с полосатым жезлом. Сунув приоткрытое окно служебное удостоверение, он открыл было рот, но капитан, привычный вычленив взглядом из текста удостоверения полковник милиции и московский уголовный розыск, тут же махнул жезлом. Приостановив встречное движение, он подал знак, и Гуров вдавил педаль газа до пола. Лев не любил козырять удостоверением, это было не в его характере. Но иногда, когда он остро осознавал, что есть люди, стоящие выше закона, пренебрегающие им, причем только по причине своего служебного положения и большого количества денег, он смело перешагивал через свои убеждения. Вот и сейчас Гуров хорошо видел, что не на парковке перед аэровокзалом, а прямо у бордюра стоит множество машин, номера которых не имеют абсолютно никакого отношения к оперативным городским службам и не относятся к автопарку правительства страны или хотя бы Москвы. Коммерсанты-бомбилы, прикормившись местную милицию, а он, полковник, опаздывает. Да пошли вы все! Гуров свернул под знак и снова сунул в окно удостоверение. Лейтенантик козырнул и махнул жезлом «Проезжайте». Гуров приткнул машину около входа, схватил цветы с переднего сиденья и рысью бросился в здание.